Роберт Хайдлер. Мессианская церковь восстанавливается. Роберт Хайдлер – учитель в международном служении «Слава Сиона», является старшим пастором евангелизационного центра «Слава Сиона», а также исполняет обязанности декана школы Иссахара. Он имеет богословскую степень в Университете Южной Флориды. Роберт служил координатором в создании учебных пособий в Международном сообществе библейского обучения, а также активно служил на территории России и Восточной Европы. У Роберта есть жена Линда и три взрослых сына. Семья Роберта проживает в Дентоне, штат Техас. Вступление. Давайте сделаем визит в раннюю церковь и посмотрим, как происходило поклонение и богослужение в первой церкви. Мы посетим домашнюю церковь первого века. Позвольте мне предупредить вас до того, как мы это сделаем, будьте готовы к серьезной форме культурного шока. То, свидетелями чего вам предстоит стать, совсем не церковная жизнь, которую вы знаете. Мы увидим силу церкви, как она росла и захватывала весь мир за столь короткий период времени, всего за 70 лет. Мы почувствуем помазание, которое было на ней. Поэтому давайте зададимся такими вопросами. Какой же была эта ранняя церковь? Что давало ей такую жизнь и силу? В этом вступлении я бы хотел показать вам картину церкви, которую вы никогда не видели. Это церковь, которую большинство из нас даже не представляло. Я хочу, чтобы вы увидели, какой была ранняя церковь до того, как она умерла. Я молюсь, чтобы Господь очень ярко нарисовал эту картину в вашем разуме. Надеюсь, вы ее никогда не забудете. Многие христиане предполагают, что на следующий день после Пятидесятницы Петр пошел и снял большое здание, построил большой шпиль сверху, повесил табличку, которая бы гласила «Первая Баптистская Церковь Иерусалима» и начал проводить служение в следующее же воскресенье. Я хотел бы вас взять с собой на собрание ранней церкви. Все, что я буду описывать, основано на исторических описаниях церкви первого столетия, взятых либо из Нового Завета, либо из другой ранней христианской литературы. Итак, в то время, как мы готовимся посетить эту церковь, я хочу, чтобы вы приготовились к неожиданностям, потому что вы не увидите здесь много знакомого вам. Большинство из того, что современные христиане ассоциируют с церковью, просто не существовало в то время. Никто в первых столетиях не видел церковного здания, шпилей, затемненных стеклянных окон, кафедры, сборника песен или церковного бюллетеня. Никто не носил пальто или галстук, и не было никакой литургии, которой можно было бы следовать. Большинство из этих вещей не стали частью церковных традиций, пока не прошли 1000 или более лет. Я не говорю, что что-либо из этого является неправильным. Мы просто должны увидеть, что суть того, чем является церковь, не включала такие вещи. В первой церкви ничего этого не было, и все же у нее была сила, превышающая все, что церковь нашего времени может представить себе. Итак, каким же было поклонение в ранней церкви? Давайте представим, что мы идем по улице Рима. Сейчас 95-й год нашей эры, более 60 лет прошло со дня Пятидесятницы. Мы оказываемся на типичном собрании церкви этого города. Церковь, которую мы собираемся посетить, это домашняя церковь. Ранняя церковь действовала на двух уровнях – домашняя церковь и община. Составляла ли церковь 20 человек или 30 тысяч человек, ее основной единицей была домашняя церковь. Время от времени домашние церкви также собирались в большие группы, часто на природе или в снятых помещениях. В Иерусалиме они собирались во дворах храма. Итак, время – вечер субботы. Церковь встречается по вечерам, так как большинство людей должны работать днем. Мы заходим в двери обыкновенного римского дома, и нас тепло приветствует хозяин. Мы проходим в двери. Вы смотрите на широкий открытый внутренний двор. Похоже, что там проходит какая-то вечеринка. Кто-то играет на флейтах, лирах и тамбуринах, в то время как другие люди поют, танцуют и хлопают в ладоши. Вы сразу же оглядываетесь, желая удостовериться, что пришли по правильному адресу. Но когда вы прислушаетесь к словам, то поймете, что это правильное место, потому что слова песен – это слова хвалы Иисусу. Эти люди переполнены радостью, потому что они узнали живого Бога. Вот вы и стали свидетелями тому, как ранняя церковь прославляет Бога. Такой тип прославления чужд многим церквям сегодня. Но из библейских и исторических записей видно, что именно таким и было поклонение в ранней церкви. Это было свободное и радостное празднование с песнями и танцами. Большинство служений церкви начиналось с того, что люди собирались в кружок или в несколько концентрических кругов и танцевали круговые еврейские танцы, например, хору. Вот как некоторые ранние христиане описывали поклонение. Климент из Александрии описывает поклонение на земле как присоединение к небесной хвале. Он пишет об этом следующее. «И будут они танцевать в хороводах вместе с ангелами вокруг того, кому нет ни начала, ни конца». Амвросий из Милана, человек, который привел к Господу Августина, в 390 году нашей эры писал, вдохновляя людей славить Бога. «Давайте танцевать так, как танцевал Давид. Давайте не будем стесняться показывать, как мы любим Господа. Танец поднимает тело над землей, устремляя взор в небеса. Танец, объединенный с верой, свидетельствует о живой благодати Господа. Тот, кто танцует так, как танцевал Давид, танцует в благодати». Святой Базиль, 4 столетие, писал: «Может ли быть что-то более благословенное, чем повторять на земле хороводы ангелов?» Эта картина церкви, радующейся перед Господом в танце, является неожиданностью для многих людей. Большинство людей думали о поклонении ранней церкви как о почтенном, тихом и почти скорбном. Такая концепция прославления, однако, не была превалирующей в церкви до 5 столетия, того периода, когда из языческой философии в нее проник аскетизм. Оппозиция танцам поднималась и в дни Августина, 400 год нашей эры, но он увещевал своих людей хранить духовность, священность танцев. Итак, вот мы находимся в большом внутреннем дворе. Там много песен, танцев и радости в Господе. Когда немного утихают песни, многие люди становятся на колени перед Господом. Большинство поднимают к Нему свои руки. Великое чувство Божьего присутствия наполняет двор. Во время хвалы и поклонения раздаются спонтанные возгласы прославления. Некоторые восклицают «Аминь», чтобы выразить свое согласие с тем, что говорят другие. Мы входим в поклонение и ощущаем любовь и принятие других людей. Но это еще не все. На богослужении была еда. Да, вот после множества танцев и песен выносят еду. Люди находят себе места и готовятся к тому, чтобы кушать. Мы с удивлением смотрим на то, что они собираются есть прямо посреди церковного собрания. Но именно это описывается в первом послании Павла к Коринфянам, а также Иудой и Петром. Такая общая трапеза называется трапезой любви или агапе. В начале трапезы хозяйка дома зажигает свечи, евреи по сей день это делают, когда начинают праздновать шаббат, и произносит особую молитву благодарения. Потом один из лидеров встает, возносит чашу, благословляет Господа и передает чашу по кругу, чтобы каждый мог отпить из нее. Затем он берет хлеб и возносит благодарность. Его также передают от человека к человеку. Это вечеря Господня в ее оригинальном контексте. Еда – это радостное время, сфокусированное на посвящении Господу. Когда верующие едят, они обсуждают истины Божьи, делятся свидетельствами, говорят и рассуждают о Писании, поют хвалу Богу. Вы впечатлены тем, что несмотря на то, что личные копии библейских книг есть у немногих, большинство из этих людей знают на память большие отрывки из Библии. Во время трапезы один из лидеров встает и читает письмо, полученное на этой неделе от апостола Юнии. Это не один из 12 апостолов, но к тому времени их было уже намного больше. Вы слушаете, как читают письмо, и с удивлением понимаете, что Юния – это, оказывается, женщина. В 16 главе послания к римлянам Павел описывает женщину, которую звали Юния, и которая прославилась между апостолами. Лидеры этой домашней церкви написали письмо Юнии несколько недель назад, чтобы спросить совета по некоторым вопросам, и в своем письме Юния подробно отвечает на них. Очевидно то, что все относятся к Юнии с большим уважением, потому что ее письмо все слушают внимательно. После того, как трапеза закончена, опять продолжается поклонение до тех пор, пока в какой-то момент не начнут происходить изменения. В атмосфере чувствуется неуловимая перемена. Кажется, что воздух сгущается, осязаемое чувство присутствия Божьего сходит и наполняет это место. Пятая глава первого послания к Коринфянам описывает это так. «Когда вы собираетесь во имя Господа Иисуса, и сила Господа присутствует среди вас», те, кто изучал литературу о пробуждении, отмечают, что такое ощутимое чувство Божьего присутствия часто сопровождало великие пробуждения истории. Проявленное Божье присутствие на самом деле является отличительной чертой настоящего пробуждения. В присутствии святого Бога грешники находят спасение, отступившие находят покаяние, и чудеса становятся нормальным явлением. В ранней церкви такое происходило каждую неделю. Когда собирались члены тела, они приходили как живые камни, формировавшие храм Бога. Как присутствие Бога однажды наполнило скинию Моисееву и храм Соломона, так оно наполняло его новый храм и церковь. Вот что пообещал Иисус: «Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Это слова из Евангелия от Матфея, 18 глава, 20 стих. Когда собравшиеся почувствовали присутствие Божье, некоторые упали на землю в поклонении, другие застыли в тишине, приглашая Господа прийти. После того, как присутствие Божье сошло на них, началось служение. Четырнадцатая глава первого послания Коринфянам описывает суверенные проявления даров Духа Святого, когда верующие собираются вместе. Женщина на дальнем конце двора стоит и делится словом знания об исцелении. Мужчина поднимает свою руку, и люди собираются вокруг него для молитвы. Многие мгновенно исцелены. Кто-то еще встает и зачитывает отрывок из Писаний. Другой человек, учитель, разъясняет прочитанный отрывок. Поднимается женщина и начинает петь красивую пророческую песню. Многие так тронуты красотой и помазанием этой песни, что начинают плакать. Раздаются пророческие слова, звучат языки и их истолкование, и в течение всего этого они просто продолжают двигаться в поклонении. Такой сценарий ясно описан в первом послании Коринфянам, 14 глава, с 23 по 32 стих. Вот так собиралась и служила ранняя церковь. В какой-то момент один из мужчин представляет семью, которая тихо сидит позади. Это его соседи. По их лицам можно легко определить, что они здесь впервые, и они не совсем уверены в том, куда попали. Мужчина объясняет, что эти люди пришли сюда, потому что их 12-летняя дочь больна и полностью ослепла. Они пришли, чтобы церковь помолилась за нее. Те, у кого есть дар исцеления, подходят и становятся рядом со старейшинами, когда те помазывают девочку елеем и молятся. Внезапно девочка начинает плакать, и в то время, как слезы текут по ее щекам, она кричит: «Я вижу! Я вижу!» Мама бросается к ней и обнимает свою дочь, а через 5 минут вся семья уже спасена и отдала свои сердца Иисусу. Звучит пророческое слово, открывая секреты чьего-то сердца. Этот человек выходит вперед и говорит: «Я не знаю Иисуса, но я знаю, что Бог здесь. Я хочу узнать Его». Служение продолжается. Вот где происходит основная евангелизация церкви. Через чудотворную силу Божью, действующую посреди Его народа. Большинство из нас даже не представляет, как такое может произойти. А это было нормой для ранней церкви. Ириней, а это приблизительно 195 год нашей эры, говорит нам, что в его дни пророческие слова, языки и чудеса исцелений были обычным делом церкви. Он также добавляет, что церковь часто видела, как люди воскресали из мертвых по молитвам святых. В начале своего хождения с Господом Августин выражал сомнения по поводу чудес. После того, как он стал свидетелем многих чудесных исцелений в своей собственной церкви, он публично отказался от прошлых заявлений и посвятил большую часть своей жизни служению исцеления. Он комментировал: «У чудес нет никакой другой цели, как только помогать человеку верить в то, что Иисус Господь». В своей книге «Падение Римской империи» Гиббон описывает жизнь ранней церкви следующим образом. «Эти примитивные христиане постоянно ходят по мистической земле. Они чувствуют, что с каждой стороны они непрерывно атакуемы бесами, утешаемы видениями, наставляемы пророчествами, чудесным образом избавляемы от опасностей, болезней и даже от самой смерти с помощью церкви». Итак, наше служение церкви затянулось уже до позднего вечера, и кажется, что этого никто не заметил. Наконец, служение начинает подходить к концу. Присутствие духа поднимается, но некоторые группы все еще продолжают молиться. Когда люди собираются уходить, они обнимают и целуют друг друга. Это похоже на встречу семьи, и так оно и есть. Это еженедельное воссоединение семьи Божьей. Хотели бы вы быть частью такой церкви? Вот такой была ранняя церковь. Она была храмом, в котором пребывала Божья слава. И каждый воскресный вечер приходили сотни таких собраний по всему Риму. Такими же были церкви и в Антиохии, Коринфе, Ефесе, Колоссах и Иерусалиме. Вот такая церковь завоевала весь мир всего за одно поколение. Павел шел в город, начинал там церковь, и приходило присутствие Божье. Через несколько лет десятки тысяч людей были спасены там, а все окрестные города затронуты этим. К концу первого столетия церковь распространилась повсюду, потому что у язычников не было ничего, что могло бы противостоять силе Божьей и его церкви. Невероятно. Именно так выглядела церковь на протяжении 300 лет. В чем же секрет успеха ранней церкви? Если бы обычный христианин сегодня мог бы воспользоваться машиной времени и посетить церковь конца первого столетия, самым большим сюрпризом для него не стали бы танцы, еда во время служения или даже чудеса. Самым удивительным для большинства христиан было бы именно еврейство той церкви. Картина, которую мы только что увидели, это описание церкви до ее отделения от еврейских корней. Несмотря на то, что большинство присутствовавших на встречах домашней церкви были язычниками, эта церковь была мессианской. Такая церковь, как и большинство ранних церквей, была основана мессианскими еврейскими миссионерами, такими как апостол Павел. Их Богом был Бог Израиля. Они цитировали еврейскую Библию и поклонялись еврейскому Мессии. Многие из лидеров церкви были мессианскими евреями. На их ценности, стиль жизни и мировоззрение большое влияние оказывал иудаизм. В течение первых столетий язычники, присоединяющиеся к церкви, знали, что присоединяются к чему-то еврейскому. Первые 400 лет существования церкви большинство христиан из язычников праздновали библейские праздники. Они соблюдали субботний день как шаббат, день покоя, потом поклонялись вместе в первый день недели, празднуя воскресение Иисуса. Свидетельства указывают на то, что для христиан было нормой иметь близкие связи с еврейским сообществом. И, кстати, очень вероятно то, что многие из посещающих собрания домашней церкви также регулярно посещали синагогу. Марк Нанос в своей книге «Тайна римлян» пишет: «Доказательства указывают на то, что римское христианство и иудаизм были нераздельны, по крайней мере, до середины второго столетия». В другом месте он пишет: «Возможно, что христиане Рима продолжали оставаться частью еврейского сообщества и синагог достаточно длительное время». Эрик Мейерс, профессор религии и археологии в университете Дюка, пишет: «Я не уверен, что напряжение между евреями и христианами, которое подразумевает большинство людей, на самом деле имело место до 4 столетия, когда христианство стало официальной религией Римской империи во времена правления Константина. Напряжение между евреями и христианами в первых столетиях сводилось только к внутрисемейным конфликтам между кузенами, братьями и сестрами». Доктор Вейн Микс, профессор библейских наук в университете Йеля, недавно прокомментировал: «Даже до 4 и 5 столетия мы находим доказательства того, что христиане находились в еврейском сообществе, и видим, что члены христианского сообщества принимали участие в еврейских праздниках». Все это может оказаться сюрпризом для большинства христиан. Многие из нас допускали, что апостолы отвергли еврейство, но истина в том, что этого никогда не было. Для христиан первого столетия соблюдение шаббата и праздников, участие в еврейских ритуалах, поклонение в храме и в синагогах было обычным. Даже Павел, апостол, который пошел благовествовать к язычникам, никогда не упоминал о своем еврействе в прошедшем времени. Он гордо заявлял, что был и иудеем, и фарисеем. В последней главе книги Деяний описывается, как в Риме Павел встречается с еврейскими лидерами и заверяет их, что он еврей, соблюдающий закон. Многие предполагали, что ранние христиане были антисемитами, но это неверно. Климент, епископ Рима, в конце первого столетия описывает еврейский народ таким образом: «Народ Иакова стал частью Господа, и дети Израиля – его наследием. От Иакова – все священники и левиты, от него и Господь Иисус по плоти, и все цари по роду Иуды, да и остальная часть колен не в меньшей чести». Я не знаю, как для вас, но для меня это совсем не похоже на антисемитизм. Климент, епископ Рима, очевидно, почитал и уважал евреев. Для ранней церкви иудаизм был корнем, который поддерживал ее жизнь. Эти Богом данные учения и традиции были основными факторами, обеспечившими успех церкви. Христиане печалились о том, что многие евреи отвергли Мессию, но они радовались щедрому наследию, которым обеспечил Бог через еврейские корни. На протяжении 300 лет церковь следовала образцу, установленному апостолами, и переживала такую жизнь и силу, которую не мог объяснить мир. Потом, в 4-м столетии, из-за компромисса, спровоцированного языческим римским императором, церковь позволила забрать свое еврейское наследие, отрезанное от своих дающих жизнь корней. Ранняя церковь умерла. На протяжении 1000 лет церковь была мертва. К 500 году от ранней церкви почти ничего не осталось. Во время темных веков церковь стала коррумпированной политической организацией, владеющей огромными богатствами и военной силой, но очень незначительной духовной реальностью. Затем, начиная с протестантской реформации, Бог начал процесс восстановления. С тех пор многие из потерянных церковью сокровищ были возвращены. Бог восстановил Слово Божье и истину спасения по вере. Не так давно Он восстановил дары и силу Святого Духа. Мы радуемся всему, что совершил Господь, но восстановление еще не завершено. Церковь сегодня все еще не имеет силу и жизнь ранней церкви. Как никогда ранее в истории христиане взывают к Богу восстановление всего, что было утрачено. Я верю, что жизненно важная часть этого восстановления – возвращение церкви к ее еврейским корням. Мы становимся свидетелями событий, о которых мужи и жены Божьи молились на протяжении столетий. Раскрываются дары, служение и сила ранней церкви. Бог изливает свой дух, и наши сыны и дочери пророчествуют. Молодые люди видят видение, а пожилые люди видят сны. Лицо церкви меняется. Я верю, что Бог восстанавливает потерянное наследие церкви. Жизнь, которой однажды церковь наслаждалась, вернется опять. В этой книге мы столкнемся с тем, как любой христианин в любой церкви может увидеть восстановление нашего потерянного наследия.